Глава третья. Силистрия. Русская Дунайская речная флотилия отогнала Османскую от места переправы армии Румянцева. Войска начали погрузку на многочисленные лодки, баркасы, на всевозможные гребные и парусные плоскодонные суда. Сама переправа шла непрерывно более двух суток, с 9 июня по 12. Всего под Силистрию было переправлено 16 пехотных и 11 кавалерийских полков, а также 4 отдельных батальона. На правом берегу было собрано около 29 тысяч солдат и офицеров вместе с казаками. Провианты и фуража было перевезено на 19 дней. Левый русский берег напротив главной османской крепости Силистрии и крепости Туртукай прикрывала 2-я резервная дивизия Суворова общим числом личного состава в 4000 человек. 8 июня фельдмаршал Румянцев повелел переправиться через Дунай еще и дивизии Шелтыкова, дабы блокировать главные силы турок с запада от крепости Рущук. А в главном квартирмейстерстве 1-й Дунайской армии из мозаики всех разрозненных сведений, поступивших от допрашиваемых пленных и от разведывательных конных дозоров, наконец-то собрали общую картину по противостоящим им силам противника. В самой Силистрии и в укрепленных лагерях возле нее сейчас находилось более 35 тысяч османских воинов. В крепости Рущук их было 15, в Никополе — 12. А в Варне 6 тысяч. Сам великий визирь находился на начало июня в Шумле во главе 10-тысячного корпуса. И где-то еще от Варны на север, в направлении Базарджика, должен был сейчас идти отборный корпус Капыкулу под командованием Нуман-Паши. Почти 100-тысячная армия, превышающая русские войска по своей численности более чем в 3 раза, собиралась сейчас в Северной Болгарии. Пока что эти войска были разобщены и действовали отдельно, но если им дать собраться вместе под единым командованием, то мало не покажется. Румянцев решился атаковать Силистрию, чтобы уже потом, после ее взятия, бить противника по частям. 12 июня он отдал приказ о начале штурма этой мощной османской твердыни. Одновременно с этим генерал-фельдмаршал повторил предписание Салтыкову переправиться через Дунай и блокировать силами его дивизии гарнизон крепости Рущук, а также напрямую отдал приказание полковнику Мещерскому, который заменял заболевшего Суворова, повторно атаковать Туртукай. Оба эти приказа не были исполнены вовремя, и турки беспрепятственно усилили гарнизон Силистрии. Все это осложнило основную задачу по овладению этой сильно укрепленной, главной во всей Северной Болгарии османской крепости. В авангарде русских сил, как обычно, выступала дивизия Вейсмана. С ней вместе следовала и кавалерия под командованием Григория Потемкина. Путь их лежал между озером Галица и Дунаем. Мимо походной колонны егерского батальона Микноба и следовавшей с ним роты Егорова пропылил отряд из 200 гусар, сопровождавших большую группу из штаб-офицеров.
«Генерал-поручик Ступишин Алексей Алексеевич со своей свитой, собственной персоной!» — кивнул на всадников командир егерского батальона. «Видать, их превосходительство на рекогносцировку выехали. Опасно! Крепость рядом!» А у него при себе такое маленькое прикрытие. Подполковник как в воду глядел. В той стороне, куда ускакало высокое начальство, вдруг послышались звуки выстрелов.
«Батальон, стой!» — рявкнул Микноб. «Ротно в общую коробку в 3 шеренги становись! Ружья на изготовку, примкнуть штыки!»
Бывалые обстрелянные егеря быстро заняли свои места в строю, Алешка вывел ротных на сотню шагов вперед. В это время из перелеска выскочил отряд генерала и устремился в сторону егерей. За ними по пятам несся большой отряд турецкой кавалерии. «Внимание, рота! Бьем дальним залпом и уходим бегом к егерскому батальону! Вторым залпом не бить!» — отдал приказ Егоров. Выбирая дальний прицел, а вражеская конница в это время уже выходила на дистанцию в 500 шагов. «Штуцерники! Целься! Пли!»
18 нарезных ружей послали свои первые дальние пули в цель и тут же начали перезарядку быстрой пулей.
«Воздейщики, целься! 400-300 шагов до цели! Пли!»
— грохнул оглушительный залп 100 ружей. Все стрелки неслись, сломя голову, к егерскому батальону. Рота, заскочив ему за спину, перезаряжалась, а перед ними слышалось «бах! Бах! Бах!» Это прицельно били батальонные шеренги. Натолкнувшись на плотный огонь егерей, передовые отряды турок смешались, и их кавалерия, оставляя на поле тела, начала обтекать русских стрелков по флангам, устремляясь дальше.
«Батальон, в каре становись!» — скомандовал подполковник, и шеренги длинного прямоугольника, рассыпавшись, образовали ровный квадрат. Со всех его четырех сторон наружу были выставлены дула ружей с примкнутыми к ним штыками. В самом его центре оказалась теперь рота Егорова. Егеря вели огонь без приказа по собственной сноровке и прицелу.
«Алексей Петрович, разрешите фугасы заложить!» — крикнул Милошевич. «Как бы ни затоптали нас! Вон их сколько налетело!»
Лёшка оглядел поле. «Действительно, несколько тысяч конников выкатилось сейчас на русский авангард!» Но, как видно, желание лезть напропалую на это каре с четырьмя сотнями штыков и метким жалящим огнем зеленых шайтанов у них уже не было. Впереди была более легкая цель — обозы, и они проносились мимо. «Рано жив он», — покачал головой поручик, — «и так с дюжем. Фугасов совсем у нас на выходе мало, не упрешься в такую даль, бьем пулей!» И скусил кончик патрона. Видя угрозу от наступающей турецкой кавалерии, генерал Вейсман развернул свой испытанный во многих сражениях первый гренадерский полк графа Воронцова. Артиллеристы выкатили из пехотных порядков 10 следующих в авангарде орудий. По наступающей турецкой кавалерии ударили картечью и плотным ружейным огнем. Турки, видя стойкость русской пехоты, ушли правее, пытаясь прорваться в брешь между боевыми порядками. В это время Румянцев, видя опасность для всей своей армии, бросил во фланг рвущемуся вперед неприятелю свой личный резерв — конные полки. Харьковские и венгерские гусарские с Елизаветградским пикинерским. Эти силы ударили в правый фланг османам и приостановили бег всей неприятельской кавалерии. А в это время им навстречу вышла уже вся русская конница под командованием генерала Потемкина. Неприятель был опрокинут, и так же стремительно, как он только что наступал, турки ринулись назад к своей крепости, преследуемые по пятам. Только огонь из стоявших перед крепостью ретраншементов заставил русскую кавалерию откатиться назад. Под прикрытием нашей конницы, видя сумятицу у турок, Вейсман отдал приказ к атаке предкрепостных укреплений. На штурм, кроме первого гренадерского полка и егерей, пошли еще прибывшие им на подмогу Невский пехотный полк и отдельный гренадерский батальон полковника Блюхера. Егеря бежали впереди пехотных порядков в рассыпном строю.
«Рота, стой!»
— отдал приказ Егоров. «Огонь по собственному прицелу! В первую очередь выбивать орудийную прислугу, а затем командиров! Огонь!»
Расстояние в 300 шагов позволяло уверенно поражать цели, и огонь трех стоявших на этом направлении неприятельских пушек был сразу же подавлен. После потери половины орудийной прислуги остальные топчу просто разбежались, и теперь уже вся рота вела огонь по вражеской пехоте. Ответные выстрелы вражеских стрелков урона не наносили. Только какой-то шальной пулей на излете был ранен рядовой в 7-м десятке. Круглый свинцовый шарик, не пробив мундир, контузил бок егеря, сломав ему два ребра. И теперь Спиридонович сноровисто накладывал солдату давящую повязку. «Терпи, Мартынка, и не шевыряйся пока. Лежи здесь, пока мест весь бой не закончится. А после я получше погляжу, что здесь еще можно поделать», — наказывал солдатику лекарь. «Ляжи, смирно, сказал же тебе, пулять он тут будет. Без тебя сами управимся, вон уже гренадеры сюда подходят». Сомкнутым строем пехотные порядки русских взбежали на земляные валы и ударили там в штыки. Турки спешно оставили ретраншемент, а затем и укрепленный лагерь, отступая к главным редутам крепости. Около Силистрии на них с фланга вынеслась конница Потемкина и окончательно рассеяла неприятеля.
На поле боя насчитали более 300 трупов противника. Возле самих редутов, посеченных конницей, счесть их было невозможно, ибо османы, обозленные потерями, открыли шквальный огонь из всех своих орудий. Было помимо сотни пленных захвачено еще 8 знамен и 18 пушек. Сам командующий турецким корпусом Осман-паша получил в этом бою серьезное ранение. Потери русских не превысили 1,5 десятков солдат и казаков, раненых насчитали 69. Румянцев выдвинул коменданту крепости Хасан-паше предложение о сдаче, но оно было отвергнуто. Турки, уверенные в надежности своих укреплений, намеревались оказать упорное сопротивление. Вокруг Силистрии на господствующих высотах было обустроено несколько оборонительных редутов, которые мешали русским войскам развернуть батареи и начать бомбардировку крепости. Особенно докучал осаждающим Нагорный редут, возвышающийся над всеми укреплениями с южной стороны. Общий штурм был запланирован на 18 июня, и на острие атаки на Нагорный редут предстояло идти солдатам дивизии Вейсмана и Потемкина. Вечером 17 июня после ужина Алексей был вызван в штаб дивизии для получения предписания о месте следования его роты в атакующих порядках. Дело было нешуточное. Только в Нагорном редуте на изготовку стояло на высоких валах более 30 орудий неприятеля.
«Выдвигаемся на исходный рубеж в 5 утра. Сама атака после первых пушечных залпов», —
ставил задачу своим командирам генерал Вейсман.
«Дивизии Григория Александровича Потемкина и генерала Ингельсторма идут колоннами в лобовую атаку и оттягивают на себя турок. Наша дивизия в это время бьет неприятеля во фланг. Господа офицеры, мы должны двигаться стремительно, промедление смерти подобно. Если завязнем в своих маневрах и в обороне противника, то будем непременно окружены и разбиты. Поэтому прорываемся вперед, невзирая на потери, выбиваем турок из их редута и удерживаем его до подхода наших главных сил. Идите к своим солдатам, господа офицеры, и да хранит вас Господь!»
«Лучше пулю шлифуй, Авдейка. Задира у тебя больно много на ней», —
проворчал Макарыч, строго насупив брови.
«О, видишь, аль нет? Вот она какая заусенца! И тут и еще одна есть!»
Ковырнул он пальцем боку только что отлитой свинцовой заготовки. Еще около пары десятков точно таких же лежали сейчас на куске полотна перед молодым егерем. Рядом на костерке грелась небольшая чугунная посудинка, а вокруг него сидело еще несколько стрелков, занятых таким же привычным делом. Рота пополняла свой поистраченный боевой припас.
«Хитрый пуль, дядь Вань!»
— покачал головой молодой стрелок.
«Пока ты ее в пулелейке отожмешь, да потом еще ей юбку выдавишь, а после остудишь, да все зашлифуешь хорошо. Я бы уже дюжину обычных круглых наделал, а тут вон одну ее столько времени крутишь».
«И не в пехотном полку нонче состоишь, Авдий, а в особой егерской роте», — выговаривал ему старый унтер. «И каждый твой выстрел дюжины иных бабахов стоит, а то, может, и залпа целого плутонга. Оттого и пули у нас такие, и ни у кого более вот эдаких в армии нет. И бьют они не на 100, аль на 150 шагов, а аж на целых 300. А на такой дальности, сам понимать должен, каждый заусенца у пули значение имеет. Чуть не выправишь ее как надо, и она тады в бок уйдет. Вот ты не собьешь ей тогда бусурманина. А он вот на полном скаку твоего товарища сабелькой того».
«Дядь Вань, ну что ты такое говоришь?» — насупился солдат. «Я вон и как их тру, стараюсь». И он энергичнее заработал шлифовальным бруском.
Делом были заняты все. Пионеры проверяли фугасы и сохранность огнепроводных шнуров. Курт с рыжим Василием ковырялись со своей огромной винтовальной пищалью. Кто-то натачивал штыки и сабли или же мерил порох и крутил патроны. Наутро предстоял серьезный бой, и нужно было быть готовым ко всему. Лёшка поправил лезвие своей гусарки и отложил заточной брусок в сторону. Темень южной жаркой ночи окутывала землю. От нагорного редута время от времени раздавались крики и слышались выстрелы. Турки ждали штурма и вели себя беспокойно. Людям нужен был отдых после такого заполошного дня. Неизвестно, когда они еще его получат, а сил требовалось, ох, как много. «Рота, заканчиваем. Еще полчаса на доделке, и всем готовиться ко сну», — распорядился Егоров. «Игнат, твое отделение в карауле. Дежурят пятерками. Меня пораньше разбудите, и воды не забудьте вскипятить до подъема». Через час в расположении егерей раздавался только лишь храп. Светило несколько костров, да маячили фигуры караульных. Еще затемно русские войска начали выстраиваться на своих направлениях. В штурмовых колоннах слышался лязг оружия, перебранка и крики офицеров. Дивизия Вейсмана выстраивалась двумя колоннами на правом фланге. Рота Егорова и батальон егерей Микноба заняли свое место впереди строя. «Бах!» — раскатисто ударила пушка с установленной напротив редута русской батареи.
«Бах! Бах! Бах!»
— грохнули следом еще два десятка орудий.
«За матушку императрицу! Вперед!»
Скомандовал своей дивизии Потемкин, и четыре его колонны двинулись под барабанный бой на штурм. Для того, чтобы подняться на турецкие укрепления, им было необходимо преодолеть глубокий овраг, а затем подняться по крутому склону холма. Атака не была неожиданной, и турки встретили русских сильным пушечным и ружейным огнем. Левее того места, где стояли в заросшей низине войска Вейсмана, сейчас умирали русские солдаты. Казалось даже, что до егерей долетают их предсмертные крики, а клубы от сгоревшего порохового дыма проплывали над головами. Ну же, когда в атаку? Сотни глаз смотрели напряженно на своего генерала. Он же был холоден и собран, вглядываясь в свою зрительную трубу. И только выступающие и перекатывающиеся желваки на его скулах говорили о крайней степени волнения.
«Рано! Рано!»
— отрывисто бросил он стоявшему подле него штаб-офицеру.
— Бить нужно наверняка!
На самых подступах к редуту по наступающим русским колоннам били все находящиеся там силы. Двигавшийся в первых рядах и ведущий вторую колонну Ярославского пехотного полка полковник Лунин был сражен, и в рядах ярославцев началась сумятица. Также остановилась и смешала свои ряды третья штурмовая колонна. И только лишь крайние продолжали медленно идти вперед, теряя людей. Турки, заметив сумятицу, русских пошли в контратаку. Почти весь гарнизон редута и подошедшая к нему на помощь из основной крепости кавалерия ринулись вниз по склону. Вейсман обернулся к войскам и вытащил свою шпагу из ножен.
«Вперед, солдаты! В атаку идти бегом! Кали штыком, бей турок!»
и взмахнул клинком. Дивизия Отто Ивановича совершенно неожиданно для османов ударила по редуту в тот самый момент, когда ее защитники увлеченно гнали русские центральные колонны вниз по склону. Расчет Вейсмана был верен. В укреплениях, чтобы противостоять броску его войск, достаточных сил сейчас не было. Егеря бежали по рытвинам и ухабам склона вверх. «Быстрее, быстрее, пока турки не опомнились!» На гребне холма замелькали головы защитников. «Бах, бах, бах!» Россыпью ударилось десяток их ружей по атакующим. «Вперед! Не останавливаться!» — рявкнул Егоров и сам побежал дальше. До верхних окопов, обложенных камнями и корзинами с землей, оставалось всего шагов 100. Теперь вся надежда была только лишь на скорость и на то, что у турецкого стрелка вдруг дрогнет рука. Впереди, прямо по ходу движения, был большой валун, и Лёшка взял резко вправо. Хлоп! Свинцовая пуля расплющилась о камень, и поручик тут же принял левее. Ну вот! И гребень! Разрядив сходу штуцер в одного янычара, он отвел штыком удар ятаганом второго и с проворотом против часовой влупил ему прикладом в челюсть. Хрусть! В окоп!
Турецкий офицер с кривой саблей и пистолем в руках с ужасом в глазах пятился по окопу назад, завороженно глядя на кончик остро наточенного штыка. Шаг, еще один, и поручик, резко подав вперед свой штуцер, вонзил его по самую середину в грудь. Турок тонко вскрикнул и завалился назад, а Лешка подхватил его пистолет. Курок на нем был взведен. Удивительно. Всего одна секунда, и наличие силы духа у врага, и на дне окопа лежать бы сейчас самому Алексею. Штабной, что ли? Крови не видел. Философствовать времени не было. Вокруг шел рукопашный бой. Бах! Пистолет хлопнул, а его пуля чиркнула по руке отходящего по траншейному ходу турка. «Дурацкий пистоль, такой же, как и его хозяин. Никакого баланса!» — выругался Лешка и отскочил назад. Сразу два турка разрядили в него из бокового хода свои ружья. «Да сколько же их тут!» Как видно, это боковое ответвление шло вглубь редута, и по нему к месту боя спешило подкрепление. «Ваш бродь, дайте мне!» Вестовой Афонько выглянул и разрядил свою фузею. «Прут они! Много!» Он посмотрел округленными, испуганными глазами на поручика, а Лешка в это время уже щелкал курком штуцера, выбивая искру на трут. Пропитанная селитра ветошь занялась, и он поджег шнуру гренады. «Раз, два, три, четыре, пора! Прячься!» Лешка оттолкнул от проема Афоню и метнул чугунное ядро в глубину бокового хода. «Бабах!» — раздался взрыв, и вжикнули осколки.
«Ура!»
С бруствера вовнутрь окопов соскакивали егеря батальона Микноба. А по склону холма на его вершину уже выходила колонна из первого гренадерского и куринского пехотных полков. Увидев, что его правая колонна зашла в редут, Вейсман развернул свою левую колонну, состоящую из солдат кабардинского и шерванского полков, и атаковал ей в тыл тех турок, которые сейчас занимались преследованием рассыпавшихся колонн Потемкина. В это время дивизия Игельстрома укрепила боевые порядки отступавших русских, они перестроились и приняли на штыки своих недавних преследователей. Османы, оказавшись под двойным ударом, не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Их преследовали гусары Харьковского и карабинеры Рижского полков. В Нагорном редуте, очищенном от неприятеля, в это время готовились к обороне. Захваченные орудия и пехотные шеренги расставлялись по всему периметру. Турки не заставили себя ждать. От центральной крепости по склону бежало несколько тысяч их пехотинцев. Таких построений, как у русских, у них не было. Накатывала огромная орущая толпа с ружьями и саблями. У егерей перед полковой пехотой была всегда своя привилегия. Это действовать на поле боя самостоятельно. Вот и сейчас, расставленные с северной стороны редута в одну шеренгу, они по наработанной уже привычке разобрали свои цели среди атакующих. 500 шагов до цели! Штуцерные! Товсь! Целься!» — выкрикнул Алексей, пристраивая свое ружье поверх ивовой фашины. «Пли!» 18 нарезных стволов выпустили свои первые пули. Быстрая зарядка. Теперь уже вся рота ждала общую команду. 300 шагов до цели! Рота! Товсь! «Целься! Пли!» — грохнул дружный залп сотен ружей, и на поле разом повалилось несколько десятков фигурок. «Огонь по готовности!» — крикнул Егоров, засыпая порох на полку замка. «Бах! Бах! Бах!» — ударили картечью те три пушки, что прикрывали тыловую сторону укреплений.
«Пли!»
— послышалась команда подполковника Микноба, и раздался залп сотен фузей уже егерского батальона. Турки были в шагах в 150.
«Пли!»
— скомандовал командир пехотинцев, и полковые шеренги, расставленные по сторонам редута, ударили ружейным огнем по наступающему неприятелю. Турки, побросав тела убитых и раненых, скатывались обратно к подножию холма, а вслед им все били штуцера и пушки. Какой-то важный осман со свитой и барактером, размахивающим знаменем, пытался остановить внизу бегущих. Он даже рубанул пару убегающих своей кривой саблей, а около него уже сгруппировалось около сотни воинов. «Курт, сбей того толстого с саблей!» Лешка протянул руку, указывая своему лучшему снайперу цель. Немец пригляделся и помахал в ответ рукой, показывая, что он все понял. Васька поставил перед ним на набитую землей корзину и длинную дальнобойную винтовку. Курт, уперев понадежнее сошки в землю, что-то там поправил на прицеле и взвел курок. «Бах!» — раздался отрывистый хлопок, и важный осман, переломившись в поясе, упал на землю. Свита подхватила своего командира и вместе с сотней солдат бросилась бежать. Пушки бумкнули вдаль ядрами и затихли. «Все! Редут наш!» В него с южной стороны уже заходили основные силы Вейсмана, Игельстрома и Потемкина. Теперь просто так русских из этих укреплений было уже не выбить. Турки в этот день еще дважды пытались атаковать, но были отбиты с большим для себя уроном. Хорошо поработали здесь канониры и егеря с пехотными застрельщиками. До рукопашной доходило только один раз. В основном османам хватало одних пулей картечи. К вечеру установилось относительное затишье. Солдаты поправляли поврежденные укрепления с южной стороны. На северную обращенную крепости перетащили несколько мощных орудий. Сумели даже сюда закатить десяток полковых орудий. Теперь этими силами можно было отбить любой штурм, а накопив их под прикрытием огня с возвышающегося над всем редута, идти в общее наступление на Силистрию. Пока главные события разворачивались у редута, в тылу армии Румянцева появился 7-тысячный отряд неприятельской конницы во главе с Черкес-Пашой, который сходу налетел на русский Вагенбург. Обозные, состоявшие в основном из нестроевых солдат, укрылись за обнесенными рогатками повозками, которые были выстроены заблаговременно в круг и смогли задержать около себя турок. Главнокомандующему пришлось срочно организовывать контрудар всей имеющейся у него кавалерии. Конница турок была отбита и отступила к западу, в сторону Туртукая. Генерал-фельдмаршал, убедившись в успехе своих войск с южной стороны Силистрии, послал туда для развития успеха еще 3 пехотных полка и батальон егерей. Назревал общий штурм крепости. В бою за Нагорный редут только убитыми русская армия потеряла 488 солдат и офицеров. Потери турок были гораздо большими, но они остались неподсчитанными. В особой роте егерей погибли командир 7-го отделения капрал Рябов и еще 2 рядовых. Серьезные ранения получили 2 солдат. С небольшими ранами было более дюжины, но все они решили остаться в строю. Лёшка вместе с лекарем и тыловой командой готовил раненых к отправке в лазарет, когда к нему подбежал вестовой из штаба Вейсмана.
«Ваше благородие, его превосходительство просит вас тотчас же быть у него. Они со штаб-офицерами и с командой подразделения у западной батареи изволят сейчас совет держать».
«Сейчас буду», — кивнул Егоров и обратился к Милорадовичу.
«Жив он. Ребят со Спиридоновичем срочно в главный обоз отправляйте. Пусть там армейский лазарет найдут, и наших раненых там всех чин-чином разместят. Раны мы, конечно, со всем старанием обработали, но им ведь постоянный уход и покой нужен, а мы здесь с места на место бегаем. И размещаю уже роту на ночь, чтоб хоть какие-нибудь удобства для отдыха у людей были».
Лицо Вейсмана было сосредоточенным. Он оглядел всех собранных командиров.
«Господа, только что пришла депеша от командующего армией. С юга, со стороны Шумлы, к нам приближается отборный османский корпус, по своей численности сопоставимый со всей нашей армией. С запада, со стороны Туртукая, нависает вражеская конница. Здесь, в Силистрии, стоит более чем 30-тысячная армия турок. Генерал-фельдмаршал принял решение об отводе всех войск на свой левый берег Дуная. Обсуждать его решение я не хочу. Для того, чтобы задержать турецкий корпус, идущий на помощь гарнизону осажденной крепости, и дабы прикрыть всю нашу армию от удара на переправе, нам надлежит немедленно выйти ему навстречу и атаковать. Дело обещает быть жарким. Противник силен. Этот корпус под командованием Нумана-паши прислан султаном из самого Стамбула и состоит он из опытных воинов-ветеранов. В его состав входит, кроме того, еще 1000 елын-кылыджи, которые поклялись драться с неверными только лишь на саблях и никогда не отступать. Но наш командующий верит в нас. Он знает, что остановить противника под силу только лишь бывалым и храбрым воинам нашей дивизии.
Вот ты, Иванович, обвел взглядом своих командиров и остановил его на Алексее.
«Поручик, ваша рота ко мне была прикомандирована временно. Вы и ваши егеря прекрасно себя проявили в этом наступлении. Не смею вас больше у себя удерживать. Можете убывать с основной армией сейчас же».
«Разрешите, ваше превосходительство?» Лёшка решительно смотрел в глаза Вейсману.
«Слушаю вас, поручик», —
кивнул тот.
«Только попрошу говорить кратко и по существу, ибо времени у нас мало».
На Алексея со всех сторон с интересом смотрели офицеры дивизии. Все они были старше его годами и выше по званию. «Ваше превосходительство, моя рота была придана вашей дивизии главным квартирмейстерством армии до конца наступления. Мы все вместе били турок, а теперь вы идете и дальше в атаку, а нас же хотите отослать от себя прочь. Простите, господин генерал, но, как мне кажется, мои люди не заслужили от вас для себя такой немилости». Егоров из-под лобья даже с каким-то дерзким вызовом глядел на барона. Тот немного помолчал, как видно, обдумывая ответ, а затем иронично усмехнулся.
«Алексей, как я понял, ты хочешь сказать, что уж коли наступление моей дивизии еще не закончилось, то и вас от нее отпускать грешно будет, так?»
«Так точно, ваше превосходительство, грешно», — подтвердил Лёшка, кивнув. «Почтем за честь быть с вами до конца».
«Будь посему», — согласился Вейсман. «Благодарю. Господа офицеры, готовимся к скорому выдвижению. На сборы всем даю 20 минут. Затем выходим в сторону Кючук-Кайнарджи походной колонной. Впереди казачьи и гусарские разъезды, авангардом и в прикрытии основных сил идут егеря».